Добрый вечер. Продолжим наши уроки по Хумаш Бамидбар. Недельный раздел Торы Шилах. Центральная тема его, очень известная история о разведчиках, которые были посланы в землю Кнаан для того, чтобы собрать информацию. Предыдущие уроки мы посвятили анализу комментариев Раши, Рамбана, немного затрагивая других, более поздних, по вопросу о том, правильно ли было вообще это затея, идея послать разведчиков, каких разведчиков, какая была цель разведки, что от них ожидалось, правильно ли повел себя народ, который был инициатором этой идеи, который пришел к Муше и попросил послать разведчиков, правильно ли вел себя Муше в этой ситуации, когда согласился, как понять здесь действия свыше Всевышнего, который, с одной стороны, вроде бы дал понять, что это нежелательное дело, а с другой стороны, и не предотвратил. Но весь этот клубок вопросов мы подробно разбирали на предыдущих уроках. Но остался один и действительно вопиющий вопрос. Сами разведчики, которые отправились в Эрец-Кнаан и вернулись оттуда не только с информацией, но и с готовыми выводами, что завоевать эту страну мы не сможем. Нет возможности. Слишком силен народ. И крепости неприступные, и всяких исполинов мы там видели, и так далее, и так далее. Нет, невозможно. Во-первых, это были люди самые выдающиеся. Написано, что послать нужно было самых выдающихся мужей из еврейского народа. Вождей. Людей, которые не должны были бы впадать в ошибки, совершать подобного рода ошибки. Но даже если бы они не были вождями, даже если бы они не были выдающимися мужами, а просто были евреями, которые своими глазами видели 10 ударов по Египту, которые предшествовали исходу из Египта, сам чудесный исход Египта, которые видели руку Всевышнего, которая сотворила все эти чудеса, видели рассечение Мертвого моря, Красного моря, Ямсов, Тростникового моря, которые питались до сих пор на протяжении целого года манном небесным, который выпадал им каждый день, которые пили воду из передвижного колодца, который всюду и везде оказывался рядом со стоянкой близкого. Жили в обстановке непрекращающегося, перманентного чуда. Так если они обладали рациональным мышлением, что мы не вправе предположить, что это было не так, то как можно было испугаться неприступных крепостей или каких-то там исполинов? Ну, хорошо, человек там, не знаю, 4 метров высотой, ну и что? Если величайшая держава, супердержава древнего мира, Египет, была поставлена на колени, когда Всевышний захотел этого, ну так уж как-нибудь с этими исполинами, с этими ужасно-ужасно неприступными крепостями можно как-то Всевышний сладить. Где здесь рационал? Как понять это? Вопрос этот, он очевидный. Проблема только в нем, что поскольку он такой очевидный, то он всегда побуждает различных даржаним обязательно говорить на эту тему, и на эту тему было сказано столько всякого и столько очень-очень далекого от истины, что трудно входить здесь в это русло. Но все-таки нельзя пройти мимо этого вопроса, несмотря на его такую излишнюю востребованность, и мы приведем все-таки несколько серьезных ответов на этот вопрос. Постараюсь искать здесь не остроумные ответы, а ответы, что называется, ближе к тексту. Прежде всего хотел бы познакомить вас с мнением Шиур Дат Йосеф Лейб Блох, который был руководителем Тельской Ишивы, кратко Тельшай сегодня. Выдающийся мыслитель, действительно, очень и очень серьезный. Так вот, он утверждает, что вопрос наш вообще лишен смысла. То есть, вместо того, чтобы отвечать на наш вопрос, он утверждает, что вопроса на самом деле нет. Иными словами, вопрос этот происходит просто от недопонимания. Потому что, говорит Рабби Йосеф Лейб Блох, нам кажется, у нас такое ощущение, почему, говорит, мы не понимаем этих людей, где здесь рациональное мышление, то есть мы ставим себя на их место и думаем, чтобы если бы мы увидели хотя бы небольшую часть этих чудес, ну, мы уж, конечно, бы уверовали, славянское выражение, мы бы уж точно поверили и не сомневались бы в способности Всевышнего покорить землю Ханаан и еще 23 галактики по ходу дела. Только бы нам хотя бы краешком глаза увидеть бы несколько чудес, и мы бы точно уже все бы поняли, во все бы поверили. Поэтому мы не можем понять. Поэтому нам так трудно объяснить поведение разведчиков, которые пришли с выводом, что не сможем. Но вот такое впечатление, оно выражает только нашу, на самом деле, наше бедственное состояние, нашу приниженность. Потому что нам, откуда у нас вот это впечатление, что если мы только увидим какие-нибудь иррациональные, сверхъестественные явления, мы тут же поверим. Потому что мы воспринимаем весь мир исключительно в его материальной оболочке. Все, что воспринимается нами, это только материальные объекты и явления, связанные с ними. Вот это мы воспринимаем как природу. Природу мы воспринимаем. В этой природе, мы знаем, есть законы природы. В школе этому учили. И в различных других местах мы слышали. Есть эти законы. Все, что выходит за рамки материальной, я подчеркиваю, материальной природы, воспринимается нами уже не просто как сверхъестественное, а как проявление божественного. Отсюда и впечатление, что если бы мы только увидели бы какие-нибудь сверхъестественные явления, тут же бы поверили в Бога и тут же бы поверили бы в Его всемогущество и так далее, и так далее. Более того, знаю я конкретных людей, для которых путь был именно таким, столкнувшись со сверхъестественными явлениями, они либо поверили, либо до сих пор они ходят по этой жизни и стараются объяснить, почему, несмотря на сверхъестественные явления, которым они были сами свидетелями, они все-таки до сих пор не живут по Торе, не соблюдают заповеди Бога и так далее, и так далее. То есть они чувствуют здесь в этом какое-то противоречие. На самом деле, для этого Бьюсевлей Блок, никакого-то противоречия нет, и вообще связи никакой нет. Как и в чем здесь дело? Дело здесь в том, что помимо законов материальной природы, помимо всего того, что укладывается в превращение массы энергии, скорости и так далее, помимо этого существуют еще явления нематериальные, называют их духовными. Они нематериальные. Это не что-то такое божественное, это часть природы. Часть природы, и они подчиняются своим определенным законам, только нематериальным. Мы, которые дальше носу своего не видим, и для нас природа заканчивается вот молекулами, и все, что с ними, с молекулами связано, и как шаг в сторону за молекулы, уже там ничего нету для нас, естественного и природного, то для нас любое сверхъестественное явление связано с чем-то божественным. Вовсе нет. Вовсе нет. Есть масса-масса естественных природных явлений, нематериальных, которые противоречат, которые не подчиняются законам материального мира. Но это еще часть природы. Проявления божественного здесь еще нет. Вот непонимание этого, оно и приводит к тому, что человек, как я сказал, столкнувшись с чем-то таким вот сверхъестественным, с каким-то духовным явлением, чувствует большой дискомфорт от того, что он, несмотря на то, что он с ним столкнулся, он веры в Бога не получил. Или даже, может быть, где-то что-то у него там зародилось, но, по крайней мере, не живет по законам Божьим. Или, например, люди, которые будут с пеной у рта отрицать существование всяких духовных явлений, все это почему? А если спросишь, почему, человек такой скажет, я человек светский, в Бога не верю, поэтому, почему поэтому? Какая связь? Как будет отрицать, не знаю, там, спиритуализм или еще что-нибудь? Почему? Потому что он человек светский, в Бога не верит. Какая? При чем здесь? Какое-то отношение имеет? Ну, есть такие явления. Или, может быть, их нет, не важно. Но если они даже есть, то это еще никоим образом не связано с... Так вот, поколение, о котором мы сейчас говорим, вот это надо никогда не забывать, когда мы пытаемся понять поведение людей, отстоящих от нас очень далеко. Мы ставим себя на их место, и это ошибка. Они – это не мы. Между нами пропасть. Это совершенно другие люди с другим мышлением, с другим восприятием. Одно из различий состоит в том, что для них духовные явления не были чем-то из ряда вон выходящим. Они не приходили в оцепеняющий ужас или в испепеляющий восторг от того, что сталкивались с каким-то духовным явлением, которое выходит за рамки молекул и связанных с ним законов материальных. Ну, есть и что. И поэтому, что думаю, как могли люди, которые видели чудеса в Египте, ну, да, люди тогда видели только чудеса в Египте, они видели многие другие чудеса, а эти чудеса были, да, они были более впечатляющими. Ну, хорошо. Более впечатляющими. Но люди тогда вообще жили в обстановке, в которой с духовными явлениями сталкивались, а уж в особенности в Египте. В стране, которая целиком и полностью была погружена в мистическую сферу. Страна, в которой рассуждали все время о душах и о жизни души после смерти тела и о постоянных нематериальных явлениях и так далее. Это то, что составляло жизнь человека. Поэтому сказать, что люди, как они могли после того, как они видели такие чудеса, это приблизительно как сказать, как может современный человек, который в школе учил биологию, анатомию, зоологию, физику, химию, как он после этого может не верить в Бога? Мы видим, что может. Несмотря на то, что чудеса внутри, совершенно фантастическое, потрясающее строение материальной природы, если человек знает, и оно не наводит его на мысль о вере в Бога. Возможно это? Возможно. Это мы видим. Как это может быть? Действительно, это сложный вопрос. Но это же возможно. Мы же видим своими глазами, что есть масса людей, которые хорошо знакомы с законами природы и знакомы с ними куда лучше, чем я, и при всем при том не видят руку Творца в этих самых удивительных законах материальной природы. Точно так же и люди того времени. Они с ним были знакомы не только материальный мир, но и мир духовный. И многие явления, которые нас бы поразили, их не поражали, потому что они знали, что это часть, это что-то божественное, это часть природы, часть созданного мира. Поэтому ничего такого, так сказать. Поэтому вопрос-то наш, как они могли после того, как все это они увидели, это вопрос неуместный, потому что точно так же, как мы можем после всего того, что мы знаем о материальной природе, и при том мы остаемся там, где мы остаемся, и до веры в Бога нам очень далеко бывает, точно так же и у них это произошло. Как они при всем, при том, что они знали и видели, при том не сумели разделить. Это мнение Рабби Йосефа Лейблоха, который утверждает, что вопрос на самом деле просто неуместен. Нет вопроса. Вопрос проистекает от недопонимания, непонимания и попытки поставить себя на место тех людей, которые очень-очень далеки от нас. С ним, конечно, не все согласны. Многие считают, что вопрос существует, вопрос серьезный. Снова речь идет о больших людях, о выдающихся. Поэтому, скажем, ряд сочинений объясняют, что несмотря на то, что эти люди видели все чудеса и жили тогда весь еврейский народ на протяжении года, уже больше года, исхода из Египта, жил в состоянии постоянного непрекращающегося чуда. Да. Но вместе с тем в предыдущем недельном разделе упоминается о том, как 70 старейшин, которые должны были войти в совет старейшин, предназначенные для помощи Муше в управлении народом, как они получили пророчество, то есть контакт с Богом. Этот контакт со Всевышним ушел через Муше, но вместе с тем он позволяет человеку видеть и то, что скрыто от глаз обычных людей, и сокровенное, да и будущее. Ведь на том уровне, на уровне Всевышнего нет разделения на... нет времени. Соответственно, нет разделения между прошлым, настоящим и будущим. Поэтому и будущее становится тоже и воспринимается. И вот двое из этих старейшин, Эльдад и Умейдад, которые пророчествовали в лагере, не выйдя к соборному шатру, видим, что реакция на это была очень болезненная. Эльдад и Умейдад пророчествуют в стане, даже было требование их заключить. В чем здесь дело, говорят наши мудрецы, то, о чем они пророчествуют, содержание их пророчества было ужасающим. Моше умрет, а Иошуа будет руководить походом в землю обетованную. Это не просто, как бы сегодня сказали, персональный вопрос. Вот та обстановка перманентного чуда, в которой жил еврейский народ в Синайской пустыне, она очевидна, как это получается вот из многих глав Хумаш Бамидбар, она была связана именно с главными вождями еврейского народа. Жили тогда как в тепличных условиях. Окружал еврейский народ облака. И как выясняется, в дальнейшем они были связаны с личностью Аарона. Вода была, хотя пустыня Синайская безводная, но многомиллионный народ выжил там благодаря тому, что был колодец, который всегда-всегда оказывался чудесным образом рядом со стоянкой еврейского народа. А он, как в дальнейшем выясняется, существовал благодаря сестре Муше и Аарона Мирьям. И когда она умерла, колодец исчез. Наконец, ман, который ели, был связан с Муше. Другими словами, все вот эти вот невероятные чудеса, они связывались с личностью вождей. И пророчество о том, что эти вожди уйдут, означало не просто тот факт, что сменится руководство, что вождь будет другой, что вождь будет не Моше, а другой, А это означало, что изменится способ управления миром. Только если Всевышний переведет управление еврейским народом с платформы перманентного чуда на платформу естественную, то есть управление внутри рамок, в рамках законов природы, вот тогда Моше уйдет. Ибо он к такому управлению не имеет отношения. Значит, поняли люди, то, что называется ангага, способ управления изменится. Это значит, что страну обетованную придется брать своими руками. Придется брать ее силой оружия, а не теми чудесными способами, которыми еврейский народ обеспечивал свое выживание до сих пор. И если так, то, зная это, разведчики рассматривали страну кнаанскую под углом зрения, который исключал вообще вопрос о чудесах. Иными словами, можем ли мы на уровне вот обычных, естественных средств, которыми мы будем пользоваться, можем ли мы при помощи этих естественных средств завоевать эту страну? Ответ был нет. Укрепленные города с башнями до небес, нет стенобитных машин. Сильный народ, исполины, в ближнем бою тоже у нас шансов не будет. Иными словами, рядом с границей живут амаликитяне, об них уже обожглись. Только благодаря чуду, которое победа над амаликитянами была достигнута благодаря чуду, которое явил Моше со своими этими поднятыми руками. А без этого у нас ничего не получится. Вот почему они пришли к таким выводам. Вот такое объяснение, оно бытует, существует, оно, безусловно, имеет основание. Я хотел бы немножко идти в этом направлении, но углубить при помощи, там я сегодня вспоминаю, как это объяснил мой учитель, Рав Беньямин Эфрати, зехер цадик левроха. Как он ответил на этот вопрос? Он обратил внимание на известное противоречие в Раши. Вот этот стих, в котором сказано: «Отправь по одному человеку от каждого колена самых выдающихся мужей из них», говорит Раши, если они здесь названы мужами, везде в Писании слово «мужи», как это, в общем-то, и в русском языке, поэтому обычно и пользуются переводчики этим термином русского языка «мужи», имеется в виду, важно, это не просто люди, человеки, мужчины, мужи, это важные люди, почетные, почтенные, достойные. Говорит Раши, отсюда вывод, что в тот момент они были еще достойными мужами. Значит, получается, что в момент, когда Моше назначает этих людей, посылая их в разведку, они еще кошерные и достойные люди. С другой стороны, Раши, тот же самый Раши, двумя страницами позже, объясняет стих, в котором сказано «Вайлху, ваевоу», и пошли они, и пришли, про разведчиков. Очевидный вопрос, зачем сказано «и пошли они», если уже пришли, то понятно, что раньше они пошли. Говорит Раши, а это для того, чтобы приравнять то, как они пришли, и то, как они пошли. Как они пришли, уже имея злой умысел, то есть они уже договорились, и они уже... у них был уже заговор отговорить и убедить людей, что не стоит идти в землю обетованную. Если так, то Тора здесь приравнивает их уход к их приходу. Стало быть, и когда они уходили, уже злой умысел присутствовал. Ведь сам же Раши раньше сказал, что в тот момент они были достойными мужьями. Если они были достойными мужами, то как же злой умысел? Как это может быть вместе? А что Раши противоречит сам себе? Это тоже нонсенс. Почти на одной странице. Очевидно, вещи здесь намного глубже. Основа, она, в общем-то, та же для понимания, а именно изменение формы управления. Только дело здесь не только в том, что сказали Эльдад и Мейдад, и не только в понимании того, что придется завоевывать страну своими силами, и поэтому потребовалось оценить, можно ли завоевать города без стенобитных пожарных. Дело не в этом. Не только в этом. Просто глубже. Как сказал в свое время Де Голь, хуже, чем военная победа, может быть только поражение. Предположим, мы победим. Захватим мы эти города. Они укрепленные, как-нибудь захватим. Ну, как Иерихон захватили. Есть способы в арсенале. Иерихонская труба. Захватим. Дело же не только в том, чтобы захватить, а как мы будем потом жить в этой стране. Ведь из Египта мы ушли не потому, что нас там жестоко угнетали, а мы искали себе место под солнцем, в котором сможем жить счастливой жизнью, выращивать помидоры. Цель была другая. Всевышний вывел еврейский народ из Египта для того, чтобы заключить с ним союз, для того, чтобы он взвалил на себя основную задачу, связанную с целью всего творения, а именно служение Богу через законы Торы. Стало быть, воплотить эти законы в жизнь, построить жизнь по этим законам, жизнь народа, не отдельного человека, а народа, в котором центральной осью будет закон Торы, вот это цель, с которой вышли из Египта, получили эти законы на Синае, а теперь осталось самое главное – прийти в страну обетованную, для этого уготованную, и воплотить там эти законы в жизнь. Этому периоду, вот этому вот вторжению в страну обетованную предшествовал период в Синайской пустыне. В Синайской пустыне жили в тепличных условиях. Все то, что отвлекает человека обычно от служения Богу, в Синайской пустыне отсутствовало. Нужно ли было там работать для того, чтобы зарабатывать хлеб насущный? Нет. Хлеб насущный в виде мана каждый день выпадал. Если человек прилично себя вел, то выпадал прямо ко входу в его шатер. Если хуже, то приходилось за ним побегать. От всех возможных соблазнов, которые существовали тогда, или которые существуют сегодня, еврейский народ был надежно защищен. Облака окружали еврейский стан со всех сторон, отделяли его от всех остальных народов мира и от всего того, что можно увидеть в пустыне или в других местах, полностью защищен. Чем будут заниматься люди каждый день, когда зарабатывать на хлеб не нужно, когда забот о хлебе насущном не существует? То есть духовный труд, учение, понимание, постижение. Этому не мешали даже и ссоры. Ссориться-то было, в общем-то, не за что. Из-за чего люди ссорятся? Обычно из-за того, что из-за ощущения, что кто-то присваивает себе то, что, я думаю, принадлежит мне. В Синайской пустыне об этом практически не было разговора. Вот такие идеальные условия. И в этих идеальных условиях, конечно же, еврейский народ развивался и поднимался. со ступеньки на ступеньку. Это были большие люди. Но они знали, что то, что они сейчас проходят, это как бы школа молодого бойца, в которых, это условия, в которых они учатся навыкам жить по Торе, изучать, исполнять ее заповедь, жить ее по Торе. Но это учебные условия. И они даже не приближены к боевым. И они закончатся. Когда они выйдут из Синайской пустыни, когда они должны будут вторгнуться в Эрец-Исраэль, то они окажутся уже, они выйдут из теплицы. Те самые облака их сопровождать не будут. И ман не будет больше выпадать. Дело не только в том, что нужно будет завоевать эту страну, да не в этом дело. А потом в стране надо будет питаться. Питаться – это значит, нужно будет делать так, как делают все остальные люди на земле. Пахать, сеять, жинать урожай, заботиться о хлебе насущном, заботиться в то же время о социальной справедливости, чтобы был мир, чтобы мы не урывали кусок друг у друга, чтобы не вцепились друг другу в глотку. То есть, с одной стороны, нужно будет жить, как все остальные люди, которые живут своей материальной жизнью, а с другой стороны, жить, как евреи, которые живут по Торе. А вот это как? Вот для этого они и отправляются в Эрец-Кнаан, в страну кнаанскую. Посмотреть и примерить там на себя, как они смогут просуществовать в этой стране, как они смогут, просто просуществовать, как они смогут реализовать в этой стране жизнь по Торе. Казалось бы, вопрос этот не так уж сложен, ведь в Талмуде сказано, что яйцер ара, дурное влечение человека, все то, что отвлекает человека от служения Богу, оно настолько сильно, что если бы не помощь свыше, человеку бы его не одолеть. Это мы хорошо знаем. Очень часто в ходе борьбы с самими собой мы ощущали, что наши влечения сильнее нас, нет у нас сил их побороть. Чувствовали часто, что знаем мы, что делаем сейчас неправильно, но нет сил, сдаемся. И понесли. Но Талмуд говорит, что есть помощь свыше. Это говорит Талмуд, и это снова человек по своей практике знает, что в тот момент, когда ему удается все-таки, когда он не сдается, не поднимает белый флаг, не поднимает руки и борется, и пытается противостоять, то вдруг совершенно неожиданно это получается. А как же? Сил-то нету на самом деле. Влечение сильнее. Да, совершенно верно. Только есть помощь. Сиата дешмая, то, что называется. Помощь с небес. Так если Бог поможет, значит, мы сумеем. Конечно, нет никакого сомнения. Сидеть в четырех стенах из облаков, питаться манной небесной, пить воду из колодца Мирьям и изучать Тору, таким образом можно жить по Торе. Вне всякого сомнения. Намного легче, чем попытаться жить по Торе в условиях обычной нормальной жизни, в которой есть работа, в которой есть забота о заработке, в которой есть столкновение между людьми, в которой есть испытания, в которой есть болезни, в которой есть неприятности. Это намного, намного легче, намного легче быть в тепличных условиях. Но можно и по-другому. Если Бог поможет, то мы сможем и так. С Божьей помощью можно преодолеть и сложности в жизни, как все. С Божьей помощью преодолеть и не погрязнуть полностью в работе, не погрязнуть полностью в заботах о хлебе насущном, с Божьей помощью устоять перед соблазном поссориться с соседом. Это можно, если Бог поможет, можно. Ну так, по идее, если разведчики это понимали, а у нас нет оснований предполагать, что они это не понимали, коли мы это понимаем, то они уж тем более понимали это в 10 раз больше, чем мы, и лучше, чем мы, то в чем же загвоздка? Загвоздка в том, что они были большие люди. Вот здесь мы касаемся этой общей проблемы грехов великих людей. С одной стороны, всегда внушают, что грехи великих людей, нельзя же их мерить своими мерками, представлять, что они грешат, как мы. Конечно, нет. Отсюда некоторые люди впадают в крайности. Они начинают объяснять, что грехи, если послушать их объяснение, то грехи великих людей – это просто такая заповедь. Они на самом деле мицвот. Они великие дела делают, великие подвиги, только которые нам почему-то кажутся грехами. А на самом деле это… Это, конечно, не серьезный подход. Речь идет о грехах. Но только любой грех нужно понимать в соответствии с тем, о ком идет речь. Приведу пример. Я вчера обратился к одному очень серьезному и компетентному раввину с вопросом. Он сказал: извините, но я в этом вопросе некомпетентен. Я в основном занимаюсь другими вопросами. А вот в этом вопросе я некомпетентен. Ну, что это значит? Что он некомпетентен в этом вопросе, как я некомпетентен? Что как у меня не хватает понимания этого вопроса, так и у него тоже? Конечно, нет. Он по его, так сказать, при его знании, при тех требованиях, которые он предъявляет к себе, и при том объеме и глубине знаний, которые у него есть по вопросам, которыми он занимается профессионально, вот таких знаний по вопросу, которые я задал, у него нет. Поэтому он не хотел отвечать на этот вопрос. Поскольку он бы побаивался, что он даст мне профессиональный, некомпетентный ответ. Да, у него нет знаний, поэтому он некомпетентен по этому вопросу. Но его некомпетентен и мое некомпетентен. Это, как говорили в Одессе, две большие разницы. Нельзя даже этого сравнивать. Поэтому недостатки, в том числе и грехи великих людей, нужно рассматривать как грехи, но только понимать, кто их совершает, и не пытаться, опять же, поставить себя на их место и представить себе, что бы я бы здесь нагрешил, как бы я бы был в их положении. В чем здесь был грех величия? У них было стремление, о котором мы даже себе не представляем. Я только что объяснял подробно, что если яд и дешмай, Всевышний помогает, и с его помощью нам, тому, кто готов не сдаваться, не поднимать белый флаг, а бороться против своих слабостей, Всевышний ему помогает. С другой стороны, очевидно, что награда человека, который не пользуется помощью Всевышнего, она намного выше, она намного больше. Заслуга его несравненна. Сделать своими силами или сделать с Божьей помощью – это вещи несравнимые. Известно, что Вильнский Гаон как-то сказал своему ближайшему ученику, Рабби Хаиму из Воложина, что если такое случится, если вдруг ему свыше предложит помощь в понимании каких-то трудных мест в Талмуде, чтобы он ни в коем случае на это не соглашался. А Гаон знал, о чем он говорит. Запротоколированные, что называется, случаи, в которых отдельные мудрецы получали эту помощь свыше. Достаточно упомянуть автора Шулхан Аруха, Рабби Йосеф Каро, которого был Малахом Агиды, и он, как настоящий кодификатор, он после каждого такого, после каждой встречи с этим ангелом, он записывал все, что тот ему говорит, и в результате он выпустил книгу. Целую книгу с указаниями этого ангела были. Другие. Так вот, Гаон предостерег своего ученика, чтобы ни в коем случае не соглашался на то, чтобы ему раскрывали какие-то, свыше раскрывали какие-то непонятные вторые места. Только своим умом, только своими силами, только своими стараниями, что сумел понять, хоть немножко, понял сам. А то, что тебе раскроют, того не стоит. Это понимали, безусловно, и люди поколения пустыни, в особенности вожди. Они знали, что наши праотцы были в состоянии выдержать то, что называется Мидат Адин. Мидат Адин – это атрибут правосудия. То есть, когда человек судится по результатам его деятельности без снисхождения, без скидок на его слабость. Что заслужил, то заслужил. Дин от слова «дай», объясняет Вильнинский Гаон. Дай, хватит, стоп, до сих пор. Иными словами, что заработал, то получил. Что заслужил, то имеешь. А скидок на слабость нет. На это были способны праотцы, Авраам, Ицхак. К этому стремились люди того поколения. Нам это совершенно непонятно, потому что мы настолько далеки от этого. Нам, дай-то Бог бы нам удержаться и выдержать хоть одно испытание с Божьей помощью. У нас вопрос, как бы не сдастся, как бы не поднять белый флаг еще до того, как борьба начнется. Очень часто мы уже готовы сдаваться, еще как только почувствовали какое-то влечение, уже все, мы уже сдались. Только если вот запереться в четырех стенках так, чтобы никакого соблазна не видеть, вот тогда еще мы как-то... Поэтому понять, что какие-то люди стремятся бороться со своим эго, со своими слабостями, своими влечениями, только своими силами, и об этом они мечтают. Нам совершенно непонятно, у нас это далеко, но таковы были эти люди. Поэтому они хотели рассмотреть вопрос. Не вопрос завоевания страны, нет. Вопрос, как они будут жить потом в этой стране. Смогут ли они своими силами, своей силой воли удержаться в этой стране, не погрязнуть в материальной жизни, не превратиться в придаток к плугу, остаться духовными людьми, которые, несмотря на материальные свои занятия, несмотря на заботу о хлебе насущном, будут по-прежнему людьми, как называют Бней Тора, то есть людьми Торы, личностями, духовными людьми, которые могут жить духовной жизнью. Вот что они хотели высмотреть. С этими мыслями они и шли в путь. Раши говорит, в тот час они были еще достойными, почтенными мужами. Да, конечно. Если это ими руководило, если в этом была их мысль, если в этом было их стремление служить Богу своими силами, не полагаясь на его помощь, конечно же, это были почтенные люди. Но вместе с тем был здесь злой умысел. Что это за злой умысел? К этому возвышенному и чистому желанию примешалось немножко гордости и высокомерия. Мы хотим достигнуть самых высших ступеней, потому что это мы это можем. Вот это разглядел Муше. Это было трудно разглядеть, потому что это не были гордецы в обычном смысле этого слова. Но щепотку гордости он углядел. Поэтому и он молится за своего ученика. Да спасет тебя Бог, он называет своего ученика, Ушея бен Нун называет его Йошуа, что означает, пусть Бог спасет тебя, от дурного замысла разведчиков. Почему только, спрашивают все комментаторы, почему только за Иошуа он помолился? А почему за остальных? А в Торгуме написано, что когда он увидел скромность Иошуа, то поменял ему имя с Хошея на Иошуа. Иными словами, он увидел, что один из всей этой группы людей, у него нет вот этой примеси, он скромнейший человек. У него нет этой примеси гордыни, щепотки гордыни. За него можно молиться, за остальных уже не поможете. Остановить их уже нельзя. Они идут с этими мыслями, у них есть план действий, у них есть план понимания. У них есть угол зрения, под которым они будут оценивать события. И так они пришли. От этого избавился только еще один человек, Калев, благодаря тому, что он отправился на могилы праотцев. И это уже была помощь свыше, которая помогла ему избавиться от участия в заговоре. Ну, а остальные 10. Под тем углом зрения, которым они рассматривали страну, они увидели, то, что они увидели, их поразило. Из всего того, что рассказывается, напор делается на грандиозные размеры. Люди – великаны, исполины. Города не просто укрепленные, а высотой до небес. Плоды, которые они должны были принести, грандиозные. Они должны были нести на шестах виноградную гроздь. Все. Иными словами, они увидели, что сила материальной природы здесь колоссальная. Она, это буйная природа. Это не состояние, в котором они живут сегодня в пустыне, на каменистом полу, когда пайка манна выпадает, кувшин воды и все остальное. И совсем другое. Здесь богатство. Здесь соблазнов масса. Все красивое, все грандиозное, все сильное. Все влечения здесь будут работать со страшной силой, кровь кипеть будет. Против этого не устоять. По крайней мере, своими силами не смогут. Не, может быть, если Бог поможет, конечно, но не эта цель. Поэтому они пришли к выводу, что это земля, пожирающая живущих на ней. Иными словами, если они на ней поселятся, земля со своей землистостью, своей материальностью нас сожрет, их сожрет и переварит. Это что с них останется? Поэтому вывод их был, спрашивает Рамбан, а что вообще думали? А что, если не пойти в эту страну, то что, возвращаться в Египет? А там кто их ждет? Нет. Они не думали возвращаться в Египет. Это народ потом с их слов решил, назначим вождя, вернемся в Египет. Их вывод был другой. Нужно оставаться в пустыне. Выяснилось, что войти в жизнь материальную с ее соблазнами, с ее возможностями, с ее звлечениями, мы не сможем. Не для нас, мы тут же испортимся. Мы превратимся в такие вот горы мяса. Вы видели этих исполинов, которые ходят там? Горы мяса настоящие. Вот что мы хотим быть такими? Мы не хотим быть такими, мы хотим быть духовными людьми. И поскольку мы хотим быть духовными людьми, то мы должны вернуться в состояние тепличное, в пустыне, под облака, со своей пайкой манна, со своим кувшином воды, со своей учебой. Вот, вот там мы можем просуществовать как евреи, но не в этой стране. В этой стране, как евреям, нам там делать нечего. Вот с такими выводами они и вернулись в стан евреев. Так объяснял мой учитель, Зихроно Левраха. В оставшееся время хочу дать еще один альтернативное, еще одно альтернативное объяснение всей этой истории, совершенно другое. Может быть, нет смысла, он только все испортит. Что же получилось из всего этого? Идем дальше по тексту. И подняла вся община плач, и зарыдали в голос, и проплакал народ всю ту ночь. И роптали на Муше и Аарона все сыновья Израиля. И сказала им вся община: лучше бы нам умереть в Египте или в этой пустыне. И зачем Бог ведет нас в эту страну, чтобы мы пали там от меча? Наши жены и дети станут добычей, уж не лучше ли нам возвратиться в Египет? У разведчиков не было такой мысли возвратиться в Египет. Они, как вожди еврейского народа, которые думали о его духовном уровне, думали, что лучше остаться в пустыне. Но народ понял это иначе. У них не было мысли о том, чтобы оставаться в пустыне. Мы там, здесь находимся в подвешенном состоянии, оно временное, очевидно. Значит, если туда невозможно. И они убедили разведчики, что, что завоевать ту страну невозможно. Это был их злой умысел. Но тогда вывод – возвратиться в Египет. И они сказали друг другу: назначим вождя и возвратимся в Египет. И пали Моше и Аарон ниц перед собранием общины Израиля. А Йошуа бен Нун и Калев бен Ифуне, которые разведывали землю, разорвали свои одежды. Знак максимального траура. И сказали все общине сынов Израиля: страна, которую мы прошли, чтобы разведать ее, эта страна очень и очень хороша. И если угодно ему Богу, он введет нас в эту страну и передаст ее нам, землю, текущую молоком и медом. На что они напирают? Опять же, на помощь Бога. Своими силами? Нет, конечно. Но с Божьей помощью почему бы нет? Только не восставайте против Бога и не бойтесь народа той страны, ведь они – наш хлеб. Их сень отступила от них. И с нами Бог, не бойтесь их. И сказала вся община: забить их камнями. Но слава Божья явилась в шатре собрания всем сынам Израиля. В этом отрывке то, что непонятно, это поведение Моше и Аарона. Вместо того, чтобы активно вмешаться, то есть происходит спор, столкновение между 10 разведчиками с одной стороны и Йошуа и Калев с другой. А Моше и Аарон, они же вожди, а они оказываются пассивными здесь. Более того, услышав все это, услышав это требование вернуться в Египет, назначим вождя и вернемся в Египет, и пали Муше и Аарон ниц перед всем собранием общины Израиля. Это как понять? Почему они вдруг падают ниц? Объясняет Рав Ирш. И пали Муше и Аарон ниц. Почему? Потому что когда народ сказал: давайте назначим вождя, то тем самым народ официально, ну, в такой форме, известил Моше и Аарона, что больше не будет подчиняться их приказам. Поэтому Моше и Аарон приняли это сообщение как знак окончания своей миссии. Иными словами, отставка. Они более не вожди. Они падают ниц перед кем? Написано: перед всем собранием общины. Что это имеется в виду? Вече всенародное. Нет, собрание общины – это совет старейшин. Иными словами, власть возвращается к совету старейшин. Если до сих пор управляли еврейским народом Муше и Аарон, то теперь, поскольку народ вынес им вотум недоверия и выразил желание назначить других вождей, объяснил, что им подчиняться больше не будет, они возвращают власть совету старейшин. Тем самым Моше и Аарон показывали, что руководство народом ныне возвращается к старейшинам, поскольку народ отказался подчиняться им. Моше и Аарон желали продемонстрировать, что их власть закончилась и что они уже больше ничего не могут сделать для народа. Вот этот вот критический момент – народ отказывается идти в землю Израиля, отказывается подчиняться своим вождям. Стан еврейского народа раздираем здесь спором между разведчиками с одной стороны и Йошуа и Калев с другой. Вот это вот та самая трагическая ночь, о которой говорят наши мудрецы. Это была ночь 9 числа месяца Ав. когда народ проплакал всю ночь и сказал Всевышний: в эту ночь вы плакали зря, без причины, но в дальнейшем появится причина, по которой нужно будет плакать в эту ночь. В эту ночь в дальнейшем будут случаться колоссальные, самые тяжелые трагедии в еврейской истории: разрушение первого храма, разрушение второго храма, падение Бейтара, изгнание из Испании, Дар-Сараевское убийство. Не ночью, правда, а днем. Но до этого всего еще путь далек, а мы здесь остановимся.